новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Пробки в Москве сейчас 4-бальные. Будьте внимательны. Например, на внутренней стороне МКАДа от Немчиновки. Пробка эта начинается и заканчивается она в районе съезда на Волоколамское шоссе. Также еще пробка в районе Бесединского шоссе и внешняя сторона между Дмитровским и Ленинградским простаивает. Третье транспортное кольцо. Здесь стоит Беговая улица. Далее вот сюда вот к Марьиной роще, к Рижскому вокзалу тоже все простаивает. Внутренние и внешние на западе стоят из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось, соответственно, в районе Воробьевского шоссе на трешке. И по Садовому кольцу отмечу затруднения в районе Маяковки и в районе Красных ворот.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. В частности, он говорит, что мир в ближайшие десятилетия будет многополярным. Далее Владимир Путин заявил о возможности европейских компаний вернуться в Россию. Еще есть заявление о низком потреблении рыбы в России. Здесь интересно поговорить, что страна не дотягивает до норм, прописанных Министерством здравоохранения. И в Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах. В «Умных парнях» у нас старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин говорит, что мир в ближайшие десятилетия будет многополярным. Так президент ответил на вопрос о том, каким будет политическое устройство на планете в будущем. Более западным или все-таки ориентированным на восток? Выступая на форуме, глава государства отметил, что современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. Путин подчеркнул, что Россия открыта, ни от кого не отгораживается и не будет замыкаться в национальной скорлупе. Это прямая цитата. Андрей Куртунов сейчас будет с нами на связи. Он политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Про многополярный мир говорится давно, но сейчас вроде как оказывается, что контуры уже прям вот вырисовываются. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а есть ли действительно контуры вот этого многополярного мира? Насколько они видны не только нам, но и другим участникам?
Ну, в принципе, против идеи многополярного мира мало кто возражает. Хотя, конечно, если вспомнить, скажем, администрацию Байдена, то она воспринимала мир как биполярный, то есть мир как арену противоборства либеральных демократий и нелиберальных автократий. Конечно, вот такая тенденция к черно-белому восприятию мира, она сохраняется во многих странах. Но, в принципе, если поговорить с любым лидером, то, скорее всего, он или она скажет, что, конечно, мы выступаем за многополярный мир. Но понимает его очень по-разному. Скажем, вот для Дональда Трампа многополярный мир предполагает игру различных центров силы, в которой, однако, Соединенные Штаты выступают в качестве верховного арбитра. То есть в каком-то смысле можно говорить о квази-многополярности. Вроде как бы многополярный мир существует, но внутри его присутствует иерархия. Там в Европейском Союзе понимание многополярности тоже несколько отличается от американской. Там воспринимают многополярный мир как возможность Европейского Союза утвердиться в виде глобальной силы, но при этом постоянно опираться на американскую поддержку. Естественно, что это тоже, в общем, довольно специфическое понимание многополярности. Но главное все-таки в том, что многополярность сама по себе описывает лишь распределение силы в системе. А вот отношения между центрами – это уже вопрос не к многополярности, а к многосторонности. Существует она, если да, то в какой форме?
Но кто, с вашей точки зрения, еще вот вдохновлен именно идеями многополярности и готов работать в этом направлении?
Ну, прежде всего, конечно, это вот те страны, которые относятся к категории поднимающихся центров силы. То есть им тесно в рамках старой системы, если мы говорим о Китае, об Индии, конечно, они заинтересованы в том, чтобы система была бы более демократичной и чтобы мир двигался в направлении того, что они воспринимают как подлинная многополярность. Ну, в общем-то, количество этих центров постепенно увеличивается, поскольку и экономически, и в политическом отношении многие страны претендуют на независимую позицию и на то, чтобы представлять интересы целых групп стран.
Готовы ли, с вашей точки зрения, Андрей Вадимович, другие страны, которые действительно вот сейчас понимают, что многополярный мир – это следующий этап развития, но готовы ли они, например, к рискам каким-то, может быть, к прямой конфронтации с странами Запада, которые все-таки намерены сохранять статус-кво максимально долго?
Ну, естественно, что риски неизбежны, и этот переход в любом случае будет болезненным, и для тех стран, которые, так сказать, пытаются свои позиции укрепить, и для тех стран, которые пытаются эти позиции удержать. Традиционно вот эти проблемы решались в ходе крупного военного конфликта. Но поскольку сегодня человечеству такой конфликт позволить себе не может, то приходится искать какие-то альтернативы. И вот мы очень медленно, болезненно, не всегда последовательно переходим от одной системы международных отношений к другой.
Но с вашей точки зрения, насколько сильна инерция все-таки, насколько, как долго она будет сохраняться в плане влияния все-таки западного видения на то, как должен мир устроиться, с учетом того, что институции сохраняются же, все равно влияние доллара сохраняется, плюс политика санкционная, пошлинная, которую Трамп использует для того, чтобы попытаться принудить других участников выполнять свои условия?
Вы знаете, тут надо учитывать то, что международная система состоит из многих измерений. И в каждой сфере, в каждом измерении идут свои процессы перехода от однополярного к многополярному миру. Ну, скажем, если говорить там, вот вы говорили о долларе, конечно, вот в валютной области, в валютно-финансовой сфере элементы однополярности присутствуют до сих пор очень явно. А вот в политической сфере эти элементы уходят быстрее, поскольку политическая сфера более подвижна. В военной сфере мы тоже видим, что элементы биполярности, которые были характерны для периода холодной войны, меняются многополярным балансом.
С вашей точки зрения, действительно ли многополярность отвечает как раз возможностям наладить именно многосторонний договор, чтобы сотрудничество, чтобы, скажем так, баланс сохранялся и не было бы опять некоего ядра, вокруг которого все остальные собираются и, соответственно, опять организуются какие-то центры силы?
Ну, многополярность – это необходимое условие для многосторонности, поскольку если будет мало центров силы, то многостороннюю структуру выстроить будет невозможно. Но многополярность – это не единственное условие, поскольку действительно отношения между центрами и силами могут варьироваться в очень широких пределах. То есть это могут быть отношения конфронтации, это могут быть отношения соперничества, это могут быть отношения сотрудничества. Поэтому очень важно, чтобы переход к многополярности шел параллельно с формированием новых многосторонних структур. То есть, чтобы отношения между этими центрами были бы все-таки в основном отношениями позитивного взаимодействия в формате сотрудничества.
Можно ли предположить, что итоги саммита ШОС, которые прошли в Китае, неким образом формализуют все-таки многополярность?
Ну, я бы сказал, что это попытка формализовать новые параметры многополярности, При том понимании, что рудименты старой системы, конечно, присутствуют. И нам с ними еще придется иметь дело в течение длительного времени.
Спасибо большое, Андрей Вадимович. Я вас благодарю. Андрей Картунов был с нами, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Слушатель Павел говорит, судя по тому, что писал Трамп, в последние дни он надеялся, что получится убедить Россию не развивать сотрудничество с Китаем. Но конкретного ничего не предложено. И после того, как Россия отказалась развивать сотрудничество с Китаем, не понимая, что получит взамен, начались какие-либо обиды про заговор про темную Китайскую империю. Я вообще не видела, честно говоря, никаких попыток со стороны Дональда Трампа как будто бы убедить Россию в том, что не нужно сотрудничать с Китаем. Даже если бы эти какие-то попытки были, даже если бы заявления были, какие-то предложения были, кулуарные или еще какие-то, но, очевидно, совершенно мир в прошлое не может вернуться. Тенденция очевидна, и это всем стало понятно. И форум в Тяньцзине просто он красочно это описал. Есть новые центры, действительно. Это Россия, это Китай, это Индия. Никто не говорит о том, что это блоковая система против Соединенных Штатов, хотя Соединенные Штаты Америки воспринимают это, естественно, как прямую угрозу. Потому что и БРИКСу Трамп тоже грозился, что если в БРИКСе начнутся какие-то разговоры по поводу создания альтернативной, например, финансовой системы или альтернативной какой-то валюты, вообще укрепление БРИКСа, то на страны БРИКС спустятся все санкции, все пошлины, все что угодно, все, что есть в арсенале. Но очевидно совершенно, что шантажом, угрозами и манипуляциями, которые со стороны западных стран в адрес других восточных, грубо говоря, да, стран или там южных стран Российской Федерации высказываются, этим невозможно провернуть время вспять. Другое дело, начнет ли, например, Трамп, или про европейцев не говорим, начнет ли Трамп проявлять какую-то гибкость, понимая, что если, как бы, если этого не делать, то мир, соответственно, просто ну, переломит вот эту несгибаемую позицию Трампа. Потому что сильных государств, которые заявляют о себе, становится очень много. И жить в парадигме 95-го года уже сложно. И очень много накопилось, естественно, проблем. И если еще 15 лет назад Соединенные Штаты Америки действительно могли все вот это контролировать здесь, поднажать тут, зашантажировать тут, кому-то денег дать тут, еще что-то пообещать, то сейчас эта линейная логика, она уже не работает. Слушатель говорит, так, мало заявить о многополярности, важно ее проявлять, а смелых сейчас немного. Ну, почему же смелых немного? Речь же не идет о том, что кто-то будет напрямую устраивать какой-нибудь военный конфликт с Соединенными Штатами Америки. Нет, наоборот, мы видим, что прежние схемы, в них, пока, по крайней мере, пока там, Вашингтон, например, верит. Да, это борьба с Китаем при помощи Тайваня. И Тайвань действительно это очень болезненная точка. И, скорее всего, там будет что-то нагнетаться, там будет каким-то образом эта ситуация развиваться. Но это не отменяет тренда. Тренда. И стратегия заключается в том, что мир действительно меняется. Мир не то что распадается на блоки, но он становится, он начинает формироваться из нескольких центров силы. И с этим придется считаться.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
При этом никто не отменяет того, что иностранный бизнес может вернуться, например, в Российскую Федерацию. Потому что, опять же, мы понимаем, что мир меняется. Опять же, заинтересованность в развитии экономики есть. И, соответственно, никто здесь дверьми не хлопал. Хлопали как раз те, кто уходили безвозвратно. Как будто бы. Владимир Путин заявил о возможности европейских компаний вернуться в Россию. Многие из них ушли из нашей страны с убытками, отметил президент. Была, кстати, статистика. Сейчас я попробую вам ее найти. При этом они ждут, пока политические ограничения отпадут. Другие не покидали наш рынок, работают и планируют расширять сотрудничество, сказал глава государства. Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития, и Россия открыта, ни от кого не отгораживается, не будет замыкаться как раз вот в этой вот национальной скорлупе. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ППГУ, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а насколько все-таки заинтересованы те же европейцы, например, в возврате? Не случайно президент делает акцент именно на европейцах? С Трампом уже все урегулировано?
Ну, с Трампом у нас все-таки сейчас доминирует повестка дальняя, Арктика, Тихий океан, энергетика, да. То есть такой крупный бизнес. А что касается Европы, да, они очень хотят вернуться на наш рынок, европейская экономика в плачевном состоянии, особенно потребление деградирует, экономические показатели близки к нулю, и поэтому многие компании, особенно те, кто ушел с нашего рынка, да еще хлопнув дверь и сделал какое-то политическое заявление, сейчас об этом, конечно, горько жалеют, но вот теперь Российская Федерация решает, пускать их на наш рынок или нет. Хотя вот с точки зрения экономической, ну, в общем, конечно, никакие барьеры экономике не способствуют, поэтому мы хотели бы, чтобы наиболее качественные товары лучших производителей мира были представлены на нашем рынке, чтобы наши производители, ориентируясь на них, повышали качество своей продукции, не завышали цену и так далее. То есть в этом смысле призыв президента, он вполне либеральный такой с экономической точки зрения, вообще дружественный по отношению к тем партнерам, которые хотели бы восстановить или, а лучше сказать, поддерживать хорошие отношения.
Но мы же понимаем, Станислав Леонидович, что уход этих компаний и Центр стратегических разработок, кстати, аудит большой провел, и выяснилось, что компании, соответственно, 1500 практически полностью или частично ушли с российского рынка. И здесь интересно, уходили-то они как раз по политическим соображениям, потому что это в какой-то степени было орудием по снижению качества экономики, качества жизни в Российской Федерации. Помните, да, мы уйдем, а где вы будете, там, не знаю, брать средства гигиены, еду или еще что-то. Но если они решают, например, вернуться, вопрос условий, потому что есть компании, которые оставили право обратного выкупа, но... Возможно ли рассмотреть вариант, что эти компании будут приниматься на прежних условиях?
Вот смотрите, я бы разделил эту тему на две части. Давайте. Во-первых, наша экономика частная, и эти компании, возвращаясь на российский рынок, будут конкурировать с российскими частными компаниями. Поэтому это уже задача для нашего бизнеса определить, в какой степени они хотели бы возвращения. Бизнес, скорее всего, скажет, что не хотели бы, или, во всяком случае, на более жестких условиях вернуть. И тогда вторая часть проблемы политическая. Да. Российская Федерация, конечно, очень... Для нас это был неприятный сюрприз 2022 году, тот факт, что в какой-то момент страны Запада сумели представить свою позицию как единую правительство, парламентов и бизнеса по отношению к специальной военной операции. Потом они начали постепенно менять, в Европе медленно, в Соединенных Штатах быстрее, но все-таки это задача для нашей дипломатии, для центров принятия решений, прежде всего администрации президента. В какой степени мы должны преподнести урок этим компаниям и этим государствам. И здесь я не берусь предвосходить решение, но думаю, что те, кто, уходя, хлопал дверью, они должны либо забыть о российском рынке, либо, ну, есть такие остроумные решения, как вы можете вернуться на российский рынок, но сначала помогите, пожалуйста, СВО, вот закупите там 100 тысяч беспилотников, и тогда возвращайтесь.
А, может быть, и такой вариант. Политический как раз.
Да, да, конечно.
А как это, в принципе, с вашей точки зрения, как это скажется на российских компаниях? Потому что с уходом европейских освободились ниши, и, соответственно, просто появилось очень много своих компаний. И теперь есть опасения, участники бизнеса это высказывают, что просто опять начнется вытеснение своих.
Ну вот экономика ведь живой организм, поэтому вот когда экономисты пытаются понять причины инфляции в Российской Федерации после 2022 года, у нас все-таки инфляция была двузначная, потом сейчас около 10%. Очень во многом эта инфляция, не включила, не в решающей степени, но в значительной степени связана с тем, что национальные производители поняли, что нет конкуренции из-за границы, стали повышать цены. Вот, поэтому, как я сказал, это решение должно быть совместным правительством. Кстати, парламент тоже вполне может принимать какие-то решения или законы, в соответствии с которыми бизнес будет возвращаться. И смысл поддерживать конкурентную среду в тех направлениях, где мы отстаем, либо по отношению к высоким мировым стандартам, либо где мы еще пока не создали промышленность, соответствующую нашим запросам. А это не касается сельского хозяйства. Слава богу, российское правительство уже четверть века его защищает, и поэтому возвращение в агропереработку, хранение и так далее, это все отдельная сфера, и здесь правительство проводит умеренно протекционистскую политику, которая способствует росту сельского хозяйства. Теперь задача такую же модель придумать и для, там, например, производства товаров народного потребления.
На чаше весов в самой Европе все-таки что перевешивает? Желание восстановить прибыль, потому что российский рынок очень хорошие деньги приносил, или все-таки сохранять вот это политическое лицо, мы ушли, хлопнув дверью, оставив вас ни с чем?
Ну вот Европа – это не один какой-то черный ящик. Это много разных игроков, у которых разные интересы. Российско-польские отношения отвратительны. Фактически у нас нет нормальных ни политических, ни дипломатических отношений. Однако польский бизнес уже полтора года инвестирует, я реально скажу, сотни миллионов, даже уже через миллиард перевалило средств для поддержания транспортно-логистического маршрута из Китая через Россию в Польшу. Поэтому вот важно воспринимать это все как мозаику. Да, нынешнее правительство, некоторые, ну, там, скажем, Еврокомиссия вообще никем не избиралась, некоторые правительства в Европе не пользуются популярностью, поддержкой, как во Франции, тем не менее не принимают русофобские решения. Наша задача смотреть на Европу комплексно и находить в Европе тех, кто готов с нами общаться. Это и бизнес, это и региональные органы власти. Поэтому я думаю, что вот проблема, которую вы подняли, она очень сложная, у нее нет простого решения, и надеюсь, что она будет восприниматься комплексно. Дипломаты будут говорить одним языком, а бизнес другим языком.
А насколько вообще европейские компании могут влиять на политику в Европейском Союзе, потому что если кто-то даже заикнется о возвращении, велика вероятность того, что его будут принуждать этого не делать, даже в ущерб себе.
Да, это неприятная новость 2022 года. Европейские компании почти никакого влияния на принятие политических решений в своих странах не имеют. Мы видели, как мы думали, мощнейшие энергетические компании Германии поджали хвостики и, то есть, восприняли там желание Шольца как команду для того, чтобы свернуть операцию России. В этом смысле мы должны посмотреть, скажем, на Японию, особенно на Южную Корею. В Южной Корее ситуация совсем другая. Там бизнес обратился к правительству и сказал: ребята, российский рынок для нас очень важен. Южная Корея свернула все свои санкции, ну, в смысле, не вводит новые и проталкивает постепенно свои компании обратно на российский рынок. Вот если так же будет в отношении с Европой, может быть, это будет хорошо.
Спасибо большое, Станислав Леонидович. Вас благодарю. Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ПБГУ, доктор экономических наук. Мне нужны участники бизнеса, люди, которые почувствовали, например, ну, определенную разницу в своей деятельности между тем, когда европейские компании, здесь было очень много западного бизнеса и была ваша компания, и, соответственно, что изменилось за последние 3 года лично для вас. Вы расширились, наоборот, стало гораздо сложнее, потому что европейцы ушли, там, комплектующих не хватает или еще чего-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Как, с вашей точки зрения, будет чувствовать себя рынок в случае постепенного возвращения европейских компаний? Европейские компании действительно уходили, прям вот хлопнув дверью, и, соответственно, выдавали извинительные, буквально извинительные пресс-релизы, разве что главы этих компаний в черных водолазках не делали заявления. Извинительные заявления были в плане того, что извините, что мы вели здесь бизнес, или извините, что мы вынуждены продолжать вести здесь бизнес, потому что мы не можем диверсифицироваться, но мы обязательно это сделаем. То есть тогда был очень серьезный вот этот вот моральный акцент, который делали бизнесмены, европейские компании, объясняя, что они уходят с российского рынка, или же их вынуждали объясняться, почему они сохраняются на российском рынке. Даже компании переименовывались или еще что-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Так вот, ЦСР, Центр стратегических разработок, провел исследование большое, и что было установлено? 1645 компаний, которые были подвергнуты тщательному анализу в связи с наличием сведений об уходе с российского рынка. Из них после проверки первичных источников 143 компании были отнесены к категории оставшихся, а 1502 компании полностью или частично ушли с российского рынка. Из общего числа 1064 компании оказались компаниями с физическим присутствием в России до февраля 2022 года. Так, что здесь интересного получается? Что интересно, в качестве примера вот приводят, например, IKEA, который находился в одном из списков. Основная причина ухода была экономическая. Компания выразила глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой, приостановила деятельность в России и Беларуси 3 марта 2022 года, ссылаясь на разрушительное воздействие войны, риски для сотрудников и сбой в цепочке поставок. Компания предоставила 40 миллионов евро, значит, в качестве поддержки в ООН, отправили эти деньги. Пристановка деятельности в России затронула 15 тысяч сотрудников, которым обеспечили сохранение занятости и доходов на первое время. Соответственно, это вот СССР приводит в пример, как компании по-разному это делали. Но при этом икеевские товары, естественно, в общем, как будто бы никуда не уходили, потому что их на маркетплейсах они есть. Еще уже больше года твердят о возвращении. Кто вернулся, говорит Шмель Иванович? Кто возвращается? Вы знаете, очень интересно, если проанализировать новости по поводу, значит, получения каких-то патентов, например, то удивительно, но какие-то компании стали опять регистрировать патенты. Вот, и интересно, процесс какой-то идет. Но понимаете как, Шмель Иванович, никто с помпой не будет возвращаться, с помпой. С помпой уходили, думая, что все рухнет, а возвращаться будут очень тихо, путем кулуарных переговоров, прошений, условий. Это так делается. 14.30 новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ваше сообщение по поводу перспектив возвращения европейских компаний на российский рынок. Владимир Путин сказал, что есть у них возможность вернуться, у них убытки большие. Валерий говорит, я считаю, что все было только по личному желанию владельцев компании. Вот Ашан никуда не ушел, никаких проблем у него не было. Валерий, вы переоцениваете личное желание. Личное желание любого бизнесмена заключается в том, чтобы зарабатывать деньги максимально просто и максимально много. Но я просто вам напомню извинительные релизы некоторых компаний, которые еще на некоторое время тогда остались на российском рынке. И они действительно объясняли, что извините, пожалуйста, что мы закупаем российское сырье, мы пока не можем диверсифицировать поставки, но потом мы обязательно оттуда уйдем. Дело это одна из крупных нефтяных компаний иностранных. Этот релиз есть, вы можете его найти. Потому что давили на эти компании. Потому что, как это, военная дисциплина в демократическом капиталистическом мире оказалась гораздо сильнее бизнес-интересов. Потом вы видели статистику по убыткам, например, крупных автомобильных концернов, которую выдали спустя несколько лет, спустя там пару лет буквально, отсутствие на российском рынке. BMW выкатывал, Mercedes выкатывал, все выкатывали эту статистику. Поэтому какие-то компании оставались, сумев объяснить, например, руководству своих стран или Брюсселю объяснить, почему нужно оставаться на российском рынке, какие убытки они будут терпеть. У кого-то смелости, например, не хватило это сделать, потому что если компания никогда не будет работать себе в убыток, никогда, но если политически предполагалось, что компании отсюда уйдут, и мы останемся, повторюсь еще раз, без средств гигиены, как это как раз декларировалось, без одежды, без еды, извините, без машин, без станков, без всего, это так и декларировалось, поэтому уходили, потому что рассчитывали, что компании уйдут, и в течение 3 месяцев Российская Федерация вся загнется на всей площади 17 миллионов квадратных километров. Но потом оказалось, что этого не произошло, потому что жажда жить в Российской Федерации очень велика, и она превышает возможности стран европейских, например, по давлению на Российскую Федерацию. Поэтому не все так просто. И, скорее всего, возвращаться действительно будут тихо, а не громко, как вот предыдущий наш слушатель сказал.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин заявил о низком потреблении рыбы в России. По словам президента, страна пока не дотягивает до норм Минздрава. По-моему, 28 килограммов на душу населения в год. У нас 23 килограмма. Поэтому здесь есть над чем работать, сказал Путин на ВЭФе. 3/4 вылова рыбы и морепродуктов в России приходится на Дальний Восток. Также 65% переработки происходит в регионе. При этом есть проблемы в логистике. Это правда. Александр Савельев сейчас будет с нами на связи, руководитель информационного агентства по рыболовству. Вопрос, конечно, в чем основная проблема потребления, недостаточного потребления рыбы. Может быть, потому что мы к мясу привыкли. Может быть, потому что кто-то скажет, что рыба дорогая. Может быть, культура поедания рыбы. Как правильно сказать? Культура поедания рыбы у нас какая-то другая. Рыба дорогая, так мясо тоже дорогое. Но рыба рыбе рознь. Понимаете, какая дорогая? Да, ледяная объективно стоит сильно дороже, чем в Советском Союзе. Но помимо ледяной рыбы или помимо семги есть много других видов рыб, которые вы можете поесть. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Ну, 28 килограмм надо, а едим 23. Но это немало все-таки.
Вы знаете, вот надо, конечно, отдать должное настойчивости и постоянству, так сказать, нашего президента. Он в очередной раз призывает поднять потребление рыбы в стране.
Да.
Причем, так сказать, со свойственной ему деликатностью называет цифры Росстата. 23,5 килограмма в среднем на человека в год. Это по данным Росстата.
Так.
А Росстат считает, значит, вместе с головой, ну, то есть в живом весе, то есть с головой, с потрохами, с обрезью, с хвостами, с чешуей, а все это, так сказать, процентов 30 от веса, то, что мы действительно не едим никак, да, и, соответственно, потребление среднедушевое будет на треть меньше, то есть это 14-15 килограммов. Вот в чем, как говорится, проблема. Mm-hmm. И, конечно, президент это понимает, призывая в очередной раз, так сказать, увеличить потребление рыбы. Но кто ж против-то, так сказать, от рыбы-то, кто ж отказывался? Согласитесь, да? Ведь для нас другая проблема возникает, так сказать. Для нас вот у прилавка рыбного возникает, так сказать, два вопроса проблемных. Что это мы покупаем, что это, да? И по какой цене? Угу. Вот в чем возникает проблема. Что касается цены, то за последние 3 года рыба подорожала в 2 раза. В 2 раза, понимаете, так сказать? У нас так. Ни зарплаты, ни пенсии в 2 раза не увеличились за этот период, понимаете? Вот что... не то чтобы настораживает, но, как бы сказать, отталкивает от этой покупки. Это что касается цены. Что касается того, что мы покупаем, то тут тоже большие проблемы. У нас отсутствует прослеживаемость продукта, да, и когда мы покупаем, ну или хотим купить, так сказать, рыбу, мы все время находимся в состоянии такой лотереи, да, повезет, не повезет.
В смысле, хорошая, плохая, качественная, некачественная, или что вы имеете в виду?
Нет, не в этом
или
дело. Проблема в том, что мы часто сталкиваемся с тем, что нам, скажем, аквакультурную рыбу, там, тилапию, там, пангасиус из Юго-Восточной Азии подсовывают под названиями морской волк, морской язык, там, ну и так далее, да, или там, скажем, сайт выдают за треску и так далее. Я что имею в виду под словом прослеживаемость? Которая, кстати сказать, нормативно-правовых документов четко прописана. То есть нам на этикетке должны сообщать, что это за рыба, ее точное зоологическое название, где она выловлена, и где она выловлена или извлечена из объектов аквакультуры, и когда. То есть что, где, когда, что мы покупаем. Название точное, понимаете? Угу. Вот эти вот две проблемы.
То есть это регуляторика, конечно, это вопрос к регуляторным структурам, наверное, да, чтобы это было.
Безусловно, безусловно. Причем я вам, знаете, что скажу, да? Вот, скажем, в последнее время я внимательно слежу за этой темой, да. Роспотребнадзор предупреждал и федеральные сети, и федеральных маркетплейсов, что они должны на этикетках рыбной продукции указывать точное зоологическое название, где эта рыба выловлена и когда, дату, да, потому что мы, исходя из этих сведений, можем сделать точный вывод о том, насколько она свежая, да, где она хранилась, в течение какого времени и так далее, понимаете. На упаковках пишут часто там упаковано, например, такого-то, да, Но,
а выловлено это когда? Да.
Да, скажем, до упаковки, сколько она хранилась, где? Год, два, три, и вообще, что это за рыба-то вообще? Понимаете, морской волк или это тилапия?
А в чем проблема с учетом того, что у нас, ну, вроде бы как, очень жесткие правила там отслеживания, у нас есть система маркировки, почему это не внедряется именно вот в отрасль рыболовную?
А проблема в алчности трейдеров. Дело-то в том, что это невыгодно указывать вот те сведения, о которых говорится в нормативно-правовой базе, их невыгодно указывать, понимаете? Ну, вообразите себе, да, вы, скажем, красную икру получили там пару лет назад, да, по той цене, которая тогда была, и положили ее в холодильник. Вот она лежит, она уже в два раза подорожала, понимаете? Такие ставки даже по депозитам в банке не дают. Ничего делать не надо. Просто лежит в холодильнике, и все, и денежки капают. Понимаете? Вот, и так я вам больше скажу. Понимаете, вот в Соединенных Штатах нормативно-правовая база по поводу прослеживаемости еще более жесткая. Еще более жесткая. Но у них вот до сих пор половина рыбной продукции продается фальсифицированной, то есть с нарушениями. То есть они тоже не понимают, что покупают, где это выловлено, когда вообще, так сказать, понимаете. Но бог с ними, так сказать, с американцами, они на себя давно уже рукой махнули, едят, что попало. Вот. Нам надо о собственном здоровье беспокоиться и, конечно, все-таки... Я вот вам пример привел от Роспотребнадзора, что он недавно, кстати сказать, предупредил всех федеральных торговцев, да, что сказать, надо указывать на этикетках. А Россельхознадзор начал теперь вот с Чили. Из Чили к нам везут вот этот так называемый норвежский лосось, вот эту вот семгу так называемую, сказать, форель, да?
Да.
И они тоже не указывают, что это за рыба точная. Это же атлантический лосось. Точное название ее зоологическое, да?
Так.
И где она извлечена? И главное, когда? Понимаете? Из Чили полтора месяца доставлять эту рыбу можно, да? А они пишут, встречаешь, как говорится, на прилавках написано, охлажденная рыба. Какая же она охлажденная? Слушайте, охлажденную рыбу нельзя более 7 суток. Хранить при...
То есть, если мы видим на прилавке охлажденную рыбу, она, скорее всего, просто размороженная.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот в чем подвох, понимаете? Так вот, значит, что, вот, на мой взгляд, сдерживает увеличение потребления рыбы? Во-первых, отсутствие прослеживаемости, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, да? И цена за последние 3 года в 2 раза подорожала. Ну, конечно, слушайте, вот сейчас проходит Восточный экономический форум. Самыми популярными новостями с этого форума являются меню, в котором, естественно, людей интересует ценник. Почем еда, да, почем морепродукты. Там ценник такой уже пятизначный, понимаете? Но если иметь в виду,
Как вы это объясните? Вылов дорогой или маржа высокая, прям коротко?
Вы знаете, я могу вам кучу причин назвать, да, но зачем нам вникать в то, почему она дорожает? Нас интересует конечный продукт. А у логистов, так сказать, у трейдеров, у них всегда найдется слезная песня, что вот это подорожало, это подорожало, труд подорожало и так далее, так сказать. Там, понимаете? Нам-то это зачем знать? Понимаете, мы не занимаемся профессионально доставкой, хранением рыбы, ее продажей и так далее. Нас интересует конечная цена. Вот ценник.
Просто хочется рыбки поесть. Это правда.
Да, да.
Спасибо, Александр Анатольевич. Я вас благодарю. У нас, к сожалению, время уже вышло. Александр Савельев был с нами, руководитель информационного агентства по рыболовству. А какой будет выбор покупателя, когда мясо в 2-3 раза дешевле рыбы? Ну, я не знаю. Ну, в смысле, мясо в 2 раза. Смотря какое мясо и смотря какая рыба. Ну, правда. Еще, почему цены не падают, если потребление рыбы и икры снижается? Потому что никто не пустит цены. Вот и все, капитализм. У нас холодильников в местах лова мало, Эксмир говорит, вагонов холодильников вообще нет. Есть немного контейнеров с холодильными установками, но под них тоже инфраструктура нужна. Контейнер нужно подключать к электричеству, на площадках хранения логистика подкачала, говорит Эксмир. Да, потому что, как закон, некоторые моряки кстати, говорили, которую мир повидали, что рыбу надо есть в тех местах, которые расположены в 100 километрах примерно от места вылова этой рыбы, тогда точно она будет самой свежей. Ну и логично, наверное, все-таки, что в Москве там очень много замороженной рыбы, ну потому что объективно, ну как так быстро доставить какую-то охлажденную рыбу, при этом она будет... Чем продукт, наверное, раньше выловлен, тем сложнее его экспортировать, транспортировать дальше. Это все понятно. Почему вольский лещ в Москве стоит 396 рублей, морской язык, он же пангасио, стоит 298 рублей? Еще рыба дорогая, филе трески 1000 рублей стоит, Елена говорит. Ну, вместо трески можно что-то из тресковых пород взять. Вот. Как вариант, почему? Если уж прям очень хочется. Если очень хочет. 23 килограмма – это только вобла, говорит Эксмир. Вот это да, Эксмир, вот это вы план по белку делаете. Все на экспорт идет. А врагам продаем, говорит Георгий. В смысле, рыбы-то много. Нет дефицита рыбы. Есть проблема в потреблении рыбы, а не дефицит ее. Мы с вами обсуждаем, что рыбы мало едят, надо есть больше рыбы. А не в смысле, что рыба исчезла, поэтому ее вообще нет.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах. Разъяснительная работа необходима во всех общеобразовательных учреждениях для противодействия вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность. Информация приведена в обращении депутатов, которые направили послание со своей идеей в территориальное управление МВД и Министерство образования. В 2024 году было возбуждено 17,5 тысяч уголовных дел с участием школьников, к ответственности привлечено 10 тысяч подростков, 10,5 тысяч. Дети в силу наивности, отсутствия жизненного опыта совершенно беззащитны перед злоумышленниками, которые вовлекают их в преступную среду через давление, шантаж, общение, обещание легких денег. Ольга Бочкова с нами, она руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой, психолог. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, действительно ли есть проблема отсутствия информирования детей и работы, целенаправленной именно с детьми по проблемам мошенничества?
Да, мы наблюдаем это из года в год. Академия работает уже почти 9 лет, и с каждым годом количество преступлений против детей мы наблюдаем, как растет, и не только в сфере мошенничества, но и в сфере других проблем: нападения, преследования, травля, кибербуллинг. И, к сожалению, дети и взрослые даже не знают, как с этим быть, как обезопасить ребенка. Поэтому мы предлагаем как раз полноценное готовое решение в виде методических материалов, уроков, где дети не просто информируются, что важно, да, но и тренируются защищать себя. Потому что понимание – это не равно навык. Это то, что мы даем как раз в наших уроках.
Но с учетом того, что взрослые люди, вроде бы, которые понимают, что есть проблемы мошенничества, понимают, что нужно быть внимательным, поддаются на это, то что говорить здесь о детях? Основная проблема все-таки какая? Дети ведутся на запугивание или дети ведутся, например, на желание легких денег? Помните вот эти вот истории? Где-то вышел в социальные сети, там какой-то человек сказал: дам 5000 рублей, иди подожги релейный шкаф. Хотя, казалось бы, ребенок из благополучной семьи, как говорят.
Конечно. Ну, у детей есть особенности психики, особенности мышления, отсутствие опыта, большая любознательность и трудности в силу незрелости их мозговых структур, трудности в прогнозировании конечного результата. Поэтому они становятся более уязвимыми в таких ситуациях, более легкими жертвами, безусловно. Но, как мы понимаем, что не только ребенок, но и взрослый с этим может столкнуться. Не было бы иначе такого количества пострадавших от мошенников взрослых людей. И здесь вопрос в том, что, да, схема у них достаточно сложная, и важно прям очень детализированно обучать ребенка распознавать эти схемы, и плюс не только распознавать, да, то есть распознавание – это как бы такой элемент запугивания получается. Вот смотри, как может быть, это очень опасно. Но и сразу же решение, а как ты себя от этого можешь защитить, а какие конкретные шаги ты можешь применить сейчас, а теперь давай потренируемся.
Но эффективно ли это будет, если прям системно вводить в школе?
естественно, представляете, то есть это не просто точечно какие-то люди обучаются, потому что у них уже сформирована потребность, а это системно, комплексно в школе, потому что ведь случаются ситуации, когда один ребенок, он понимает, что делать, а второй ребенок, и 90% вокруг него как раз нет, и они в силу, опять же, особенностей детской социализации в эту компанию его затягивают. А тут у нас, получается, сразу все обучаются. Главное, вот я говорю, чтобы у этого была методика, чтобы профессионалы занимались этим.
Спасибо большое, Ольга. Я вас благодарю. Ольга Бочкова была с нами, руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой, она же психолог. А как вы разговариваете с детьми, как вы их обучаете, как вы их стараетесь защитить от мошенников? Как вы им говорите, что вы им говорите? 7373-948, это телефон прямого эфира. Депутаты предлагают провести уроки по профилактике мошенничества в школах. И неоднократно уже высказывались, конечно, идея, что в школу нужно внедрять какие-то очень прикладные вещи в плане, как защититься от мошенников, как защититься от педофилов, как распознать, что к тебе, соответственно, там пытаются пристать с какими-то криминальными целями, как на это не вестись, финансовая грамота, все что угодно. По поводу мошенничества. Что говорите детям, как говорите детям, как вы считаете, как с этим нужно работать? Так, я просто забрала у ребенка телефон, потому что были уже попытки, приходили сообщения, сфотографируй квартиру где-то... ну, есть эта история, да, предупреждали неоднократно, что мошенники выходят вот в эти чаты с играми-группами и... предлагают, а давай ты сфоткаешь, а давай еще что-то. Есть даже такие игры, например, раскраски по номерам, электронные раскраски по номерам, где ты можешь раскрасить предварительно сфоткав, например, что-то у себя в квартире. Кто-то фоткает у себя, там, не знаю, тарелку с едой, кто-то свою комнату. Но туда точно так же могут, в общем, внедриться какие-нибудь мошенники, потому что нехороших людей очень много, к сожалению, которые будут говорить, а давай ты вот это сфоткаешь. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Код, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, ну вот у меня две дочки уже большие.
Ага.
Вот, но как бы я в них воспитывал некие такие вот, ну, умения, так скажем, быть всегда осторожными и изучать людей. То есть, понимаете, даже элементарные способы там начальной вербовки, игры на психологии, на слабостях людей, этому тоже надо учить. То есть, если вы лично, как отец, как мать, сами как бы в этом не разбираетесь, и вас можно развести там по телефону, наверное, перевод там приличных денег, то вы этому детей не научите. Это надо либо... Ну, в принципе, основной народ достаточно простоват. Ему сложно передать и внедрить такие навыки своим детям. Это надо где-то на уровне образовательных программ использовать. Вот, потому что,
просто навыки, как дорогу переходить. А моему 16, он уже меня учит. Это тоже хорошо, кстати, Шмель Иванович, хоть отдохнете. Чтобы противостоять мошенничеству, дети должны думать, как мошенники, вести себя как мошенники. Нет. Ну, Дмитрий Александрович, ну как, почему так-то, я не пойму. Это все равно, что хочешь хорошо выучить математику, веди себя как математичка. Ну, примерно так, извините. Это может выглядеть. Но, понимаете как, здесь, конечно, речь идет о внедрении уроков каких-то или бесед по поводу того, как оградиться от мошенников, но то же самое можно, как оградиться действительно от каких-то людей, которые там тебя, например, там, пойдем за гараж, я тебе кошечку покажу, или там еще что-то. Мошенники играют, они же удивительным образом умеют каким-то образом таким так внедряться в сознание, что взрослый человек, у которого вроде бы и префронтальная кора сформированная, созревшая, и лобные доли головного мозга вроде бы не спят, ничего, все работает. Но как-то они на это попадают. И вопрос, то есть постоянно надо быть в тонусе, да. На уровне органов работы точно ведутся, если мы уже должны этим голову детям засорять, назревают вопросики. Иван, но тоже странно. Тоже странно. Работают ли органы? Очевидно, совершенно органы работают. Но мошенников, к сожалению, слишком много. Мошенники сидят, по телефонной книжке обзванивают, в игры внедряются и так далее. Вы не можете к каждому ребенку представить сотрудника внутренних органов, который будет его ограждать от опасности в сети, от опасности в реальной жизни. Детям нужно внедрять все. Детям нужно внедрять вопросы о, как это, о том, что тебя никто из взрослых людей там, не имеет права трогать за какие-то места. Это детям нужно говорить не потому, что органы плохо работают, а потому что, к сожалению, опасностей действительно много. Точно так же с детьми нужно работать, и все равно, что да, а почему у нас продается табак? Зачем я должен ребенку засорять мозги тем, что говорит, что курить это вредно? Пусть не продают табак. Нет, так не получится. Соблазнов и опасностей в жизни слишком много. Поэтому, да, с детьми нужно об этом разговаривать. Пойдем, так, сейчас, надо отлавливать людей, любящих их, и это тоже естественно происходит, Иван, тоже естественно. Но понимаете как, вы же знаете, как дорогу переходить, вы учите правила дорожного движения. Вы же не просто надеетесь на то, что водитель остановится, и он будет лучше знать правила дорожного движения и прекрасно понимать, что он железный, а вы мягкий. Нет, вы тоже знаете правила дорожного движения. Поэтому если водитель знает, и вы знаете, то, соответственно, уровень безопасности повышается от этого. Новости, и мы продолжим.